Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Андрей Маершин, и сегодня я рад представить вам книгу Карла Валтера «Бог говорит нет» и «Бог говорит да» или «Различие между законом и Евангелием». Тезис 8. Четвертый случай неправильного отношения к разделению Слова Божьего проявляется тогда, когда закон проповедуется перед теми, кто и так уже пребывает в страхе и ужасе от совершенных грехов, а Евангелие – перед теми, кто живет в грехе, ничуть не переживая по этому поводу. Первое послание к Тимофею, глава 1, стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». И книга Исаии говорит, в главе 61 стихи с 1 по 3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Эти места показывают нам, что согласно Слову Божьему, ни одной капли евангельского утешения не должно предлагаться тем, кто все еще живет во грехе, нисколько не переживая по этому поводу. С другой стороны, раскаявшимся грешникам не должно быть высказано ни одного слова угрозы и укоров, но лишь обетование об утешении и милости, о прощении грехов и праведности, о жизни и спасении. Именно так и поступал наш Господь. Вспомните тот эпизод, когда к Нему пришла женщина, которая была грешница. Евангелие от Луки, глава 7, стих 37. И на глазах у надменных и уверенных в своей праведности фарисеев стала обливать ноги Иисуса слезами и отирать их своими волосами. Придя к Иисусу, она была сокрушена, не было никого, кто утешил бы ее. Но она обратилась к Иисусу, потому что поняла, что где Он, там престол милости Божьей. Господь не произнес ни одного укоряющего слова о тех грехах, которые она совершила. Нет, ни одного слова. Он просто сказал ей: «Прощаются тебе грехи». В другом, похожем случае, он отпустил признавшую свою вину женщину с уверением: «И я не осуждаю тебя», и с кратким назиданием: «Иди и впредь не греши». Подобным же образом Господь поступил с Закхеем, который осознал свою греховность и то, что ему следует оставить прежние грешные поступки и исправить свое поведение. Когда Господь должен был проходить мимо, неподалеку от дома Закхея, тот вскарабкался на смоковницу, потому что хотел видеть этого святого человека. Господь, уловив его взгляд, сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей, конечно же, думал, что Господь будет перечислять все его грехи и припомнит ему все зло, которое он совершил. Но Иисус не стал делать ничего подобного. Наоборот, в доме Закхея он сказал: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». И Закхей говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Господь не требовал от него ничего подобного, Это собственная совесть Закхея, поначалу встревоженная, но теперь умиротворенная, потребовала от него совершения такого великодушного по отношению к бедным поступка. Притча о блудном сыне – это еще одна иллюстрация. Господь рассказывает нам, как молодой человек, промотав все, что у него было, возвращается к своему отцу с сокрушенным, кающимся сердцем. Отец принимает его без единого упрека и восклицает: «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Готовится радостный пир, и при этом не произнесено ни единого слова упрека. Такое отношение Господь сохраняет даже на кресте. Неподалеку от него распят один из преступников, человек, проживший бесчестную жизнь. Терпеливое страдание Христа заставило его осмыслить всю свою жизнь заново, и результаты этого он выразил такими словами: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». После этого, повернувшись к Господу, он просит: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Он признает в Иисусе Мессию. И обратите внимание, что Иисус не говорит ему: «Что? Помянуть тебя, человека, содеявшего столько зла?» Нет, он не вспоминает о грехах этого человека вообще, а просто говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». В этом эпизоде Господь показывает нам, как мы должны поступать по отношению к несчастным, раскаявшимся грешникам, к тем, кто, возможно, когда-то жил неправедной, порочной жизнью, но раскаялся, сокрушился сердцем, полон страха и смятения из-за своих грехов. В таком случае нам не следует терять время на упреки и назидания. Необходимо объявить ему о прощении грехов и утешить его. Это и будет истинным отделением Евангелия от закона. Апостолы поступали так же, как Господь. Вспомните библейский эпизод с темничным стражем в Филиппах. Он был на грани самоубийства, когда Павел сказал ему: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Всю ночь он слышал, как Павел и Сила славили Бога. Нет никаких сомнений, что в это время в нем зародилось новое знание. Услыхав предостерегающий окрик Павла, он устрашился, припал к Павлу и Силе и спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они не стали перечислять большого количества всевозможных дел, которые ему следовало бы совершить. Ему не сказали, например, о том, что сначала, мол, следовало бы испытать сокрушение. Они просто говорят: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Они просто приглашают его принять милость Божью. Ибо принятие божественной милости или благодати – это и есть вера. Во второй части тезиса утверждается о том, что доктрины Слова Божьего разделяются неверно, если Евангелие проповедуется перед теми, кто живет во грехе, не чувствуя при этом никакой опасности. Эта ошибка так же ужасна, как и предыдущая. Если утешение Евангелия предлагается не раскаявшимся грешникам, или если кто-то проповедует перед многочисленным собранием таким образом, что не раскаявшиеся грешники решают, будто утешение адресовано им, то это приводит к огромному, просто неописуемому ущербу. Евангелие не предназначено для проповедования не раскаявшимся грешникам. Конечно, мы не можем запретить таким людям приходить в наши церкви и слушать благую весть. Поэтому священник должен проповедовать Евангелие во всей его утешающей силе, но при этом в сердцах не раскаявшихся грешников должно возникать понимание, что данное утешение не имеет к ним никакого отношения. Каждое слово и каждое действие проповедника должно способствовать тому, чтобы они осознали этот факт. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Что подразумевается здесь под святыней? Слово Христово и ничто иное. Что подразумевается под жемчугом? Утешение Евангелия с благодатью, праведностью и спасением, которые оно провозглашает. Обо всем этом нам не следует говорить псам, то есть врагам Евангелия, и свиньям, то есть тем, кто хочет оставаться в своих грехах, испытывая от них наслаждение, но при этом желает еще и попасть на небеса. Книга пророка Исаии, глава 26, стих 10. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Совершенно бесполезное дело – помилование нечестивых. Они либо вообще вообразят, что не нуждаются в этой милости, либо что они уже имеют ее. Они скажут, что все так называемые пустяковые мелкие грешки уже давно им прощены. Таким людям я не должен проповедовать Евангелие. Я не должен предлагать им милость, а предложение милости – это и есть проповедование Евангелия, потому что это не принесет им никакой пользы. Виновный человек, желающий оставаться в своих грехах, не будет взирать на величие Господа. Он не видит, какое огромное сокровище ему предлагается. Он не понимает доктрины спасения по милости Божьей и либо с презрением отвергнет ее, либо станет неверно ее применять. Он подумает: если для моего спасения нужна лишь только вера, то мои грехи тоже прощены. Я могу оставаться таким, какой я есть, и все равно пойду на небеса. Ведь я же тоже верю в моего Господа Иисуса Христа. Пример, которому нам надлежит следовать в своем проповедовании, мы находим прежде всего во Христе. Наблюдая за Его поведением, мы видим, что каждый раз, когда Он встречал нераскаявшихся грешников, а именно такими и были в те дни уверены в своей праведности фарисеи, он не предлагал им ни капли утешения, но называл их змеями и порождениями ехидны. Он предрекал им ужасную участь, разоблачал их отвратительные лицемерия и предупреждал их о том, что им не удастся избежать осуждения в гиенну. Зная, что именно эти люди впоследствии пригвоздят его к кресту, он, тем не менее, бесстрашно говорил им правду. Это деталь, на которую проповедникам следует обратить особое внимание. Даже если они заранее знают, что их ждет удел Господа Иисуса, они, обращаясь к дерзким, безрассудным и не раскаявшимся грешникам, к лицемерам и врагам, должны проповедовать закон во всей его суровости. Каждый раз, когда проповедник сталкивается с такими людьми, он должен проповедовать им только закон и ничего, кроме закона. Более того, когда он проповедует закон перед большим собранием людей, он должен делать это так, чтобы его слушатели понимали, что сказанное во время проповеди относится не ко всем без разбора, но только к тем притворным праведникам, которые незаконно претендуют на евангельское спасение. Действительно, наш Господь говорит: «Придите ко мне все», но после этих слов он немедленно добавляет: «труждающиеся и обремененные», ясно давая понять таким образом, что не раскаявшихся грешников он не приглашает. Как-то богатый юноша пришел к Иисусу и спросил: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Христос не захотел, чтобы этот молодой человек называл его благим, и ответил ему требованием: «Соблюди заповеди». И когда юноша спросил, какие, Иисус ответил: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Молодой человек ответил: «Все это сохранил и от юности моей, чего еще не достает мне?» И как же Христос ответил на этот последний вопрос богатого человека? Разве он сказал: «Тебе недостает веры»? Ничего подобного. Так как в этом эпизоде Иисус имеет дело с ничтожным, не чувствующим раскаяния и уверенным в своей праведности человеком, он не проповедует ему ни одного слова из Евангелия. Иисус говорит ему следующее: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Далее в Библии сказано: «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Он отошел с укоренной совестью, которая, несомненно, говорила ему: «То, что ты слышал, это совершенно другая доктрина. Ты не можешь совершить то, что он сказал тебе. Ты слишком привязан к тому, что имеешь. Тебе проще отказаться от общения с ним, чем сделать то, что он говорит. Ты не сможешь скитаться вместе с ним по стране, как нищий». Вероятно, его совесть также свидетельствовала ему, что, согласно учению Христа, его ожидает преисподняя. Именно к такому результату Господь и стремился в разговоре с тем молодым человеком. В данном эпизоде содержится пример, которому нам надлежит следовать, когда мы имеем дело с самоуверенными, не раскаявшимися в своих грехах людьми. Апостолы соблюдали те же самые принципы, что и их Господь. Вначале они проповедовали закон, причем с такой силой, что их слушатели были готовы пуститься на утек. В своей первой проповеди в день Пятидесятницы Петр сначала обвинил своих слушателей в том, что они были соучастниками распятия Христа, и это нашло отклик в их сердцах. Они пришли в смятение и спросили: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр ответил им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Проповедуя им Евангелие, он говорит им, что они могут иметь прощение всех своих грехов, даже самых худших. Так апостолы поступали повсеместно, не только в Иерусалиме, но и в Афинах, в Коринфе, в Эфесе и так далее. Повсюду они сначала проповедовали покаяние, а затем веру, потому что они знали, что везде, где им доводилось бывать, они, как правило, встречали не раскаявшихся грешников, которые еще не осознавали своего ничтожного грешного состояния. Однако они не применяли закон во всей его суровости к тем, кто до той поры ничего не слышал о христианской религии. Они проповедовали закон в полном объеме только тем людям, которые, претендуя на то, что являются христианами, оставались жить в своих грехах и чувствовали себя при этом в безопасности. Очень наглядный пример подобной практики приводится в двух заключительных главах второго послания к Коринфянам. Апостол пишет: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 20. Он имеет в виду следующее: «Вы думаете, что я буду проповедовать вам Евангелие, но вы удивитесь, увидев меня и услышав мою проповедь». Среди тем своей проповеди он не упоминает мошенничество, блуда, воровство, богохульство или убийство, но он говорит о таком грехе, как лицемерие, который по сей день имеет место во всех христианских собраниях. Далее, в стихе 21 он продолжает: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». В те времена они уже не занимались блудом и не жили в нечистоте, но когда-то в прошлом они были склонны к этим грехам. Они стали христианами как бы по рассуждению, но не покаялись в своих грехах. Они исповедовали христианскую религию своими устами, но их вера не стала верой сердца. Они не были еще возрождены и обновлены Духом Святым. Продолжая, апостол говорит: «В третий уже раз иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Второе послание к Коринфянам, глава 13, стихи 1 и 2. Мы видим здесь прекрасный пример, которому должны следовать проповедники. Когда люди начинают грешить, пользуясь своей безнаказанностью и воображая, что все будут относиться к ним как к порядочным христианам, только потому, что они ходят в церковь и причащаются, священник должен сказать сам себе: «Самое время преподнести моим прихожанам закон, чтобы не получилось, что я живу беззаботной жизнью в то время, как мои слушатели идут на погибель, и чтобы они не обвинили меня в судный день в том, что я являюсь причиной их вечных мук». Апостол вынужден был констатировать тот факт, что когда он возобновлял свое служение в Коринфе, в собрании все еще находились люди, не раскаявшиеся в своих грехах, люди, которых он должен был побуждать к этому. В те безбожные содомские времена апостол не заботился о том, повернутся ли люди против него и станут ли они его врагами из-за того, что он им проповедует, или нет. Он заранее предупреждал их, что не собирается щадить их. Он говорил им прямо в лицо, что их ждет вечное проклятие, если они не покаются. Он отчитывал их как людей, которые, продолжая грешить, претендовали на то, что являются христианами. Следовательно, непокаявшимся грешникам мы должны проповедовать не Евангелие, но закон. Мы должны рассказать им о преисподней до того, как они услышат от нас о небесах. Наша проповедь должна сначала довести людей почти до полной смерти, прежде чем они будут возрождены к новой жизни Евангелием. Мы обязаны внушить людям, что им необходимо почувствовать себя смертельно больными для того, чтобы получить исцеление благовестием. Прежде всего, перед ними должна быть разоблачена их собственная праведность, чтобы они увидели, какие это отвратительные грязные лохмотья, а затем, путем проповедования им Евангелия, их нужно облачить в одеяние праведности Христовой. Сначала их необходимо привести к чистосердечному признанию: «Я – потерянное и проклятое творение», для того, чтобы затем они смогли радостно воскликнуть: «О, я благословенный человек!» Сначала они должны быть буквально растоптаны законом, превращены в ничтожные никчемные создания, и лишь затем Евангелие сможет сделать из них что-либо во славу Божью. Книгу Карла Валтера «Различие между законом и Евангелием» для вас читал Андрей Маершин.